Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В эфире программа «Мое кредо». И сегодня мы вместе с нашим гостем, журналистом Иваном Крестьяниным. Здравствуйте.
Здравствуйте, Мое
кредо. Будем говорить о церкви в современном информационном поле. Не секрет, что сейчас особое время, которого никогда раньше не было, в плане развития информационных технологий, в плане доступности информации и, к сожалению, ее тотальному, абсолютному вранью, которое встречается все чаще и чаще. Незыблемый постулат журналистики, связанные с проверкой и перепроверкой информации в правилам двух источников, сейчас уже практически никто не использует. И это не только по отношению к церкви, но вполне такая современная тенденция. И церковь в нашем понимании изнутри, показывая и проецируя свою деятельность, оказывается в очень неловком положении. Дело в том, что часто церковь не слышит. Хотя мы говорим, объясняем, рассказываем в цифрах, в инфографике и динамике, но этот голос никто не слышит. Почему?
Батюшка, как сгустили краски по-настоящему вот последние годы, очевидно. Что касается там, православной журналистики и так далее, качество-то растет. Оно действительно, это, динамика это имеется. И вот там даже в нашем регионе это там, проделан, ну, по сути, колоссальный путь. И от газеты до телевидения все достаточно функционирует нормально. Но это все на внутреннего потребителя, по большому счету. И при всем желании даже там... пытаясь там что-то как-то манипулировать, да, все равно это останется для внутреннего потребления. Потому что светские СМИ и православные СМИ, они говорят немножко на разных языках. То, что является авторитетом для нас, не является авторитетом для них. И то, что является авторитетом для них, для нас тоже не является авторитетом. Угу. К сожалению, вот получается две пока параллельные, не пересекающиеся, это действительно есть. И иногда происходят такие, знаете, короткие замыкания между вот этими двумя линиями.
Пробивает.
Пробивает, да? Иногда там, да, особенно в момент каких-то церковных скандалов, каких-то вот историй, которые, конфликтов, да, вот эта искра пробивается и сразу начинает вот, по направлению, что такое ток? Это направленное движение заряженных частиц, да, вот по направлению вот этих заряженных частиц становится понятно, собственно, откуда ветер дует и что там, кому что интересно. И чаще всего бывает вот это направленное движение частиц, оно со стороны светских СМИ в сторону православных.
В сторону церковных, да.
В сторону церковных оно вот идет вот в момент вот этих коротких замыканий. Но, как вы сказали, что все плохо, нас не слышат, и все там... Это тоже не совсем так. Я не буду говорить про федеральный уровень, там немножко другие процессы идут. Ну, вот в регионах по-настоящему основные СМИ, основные... представители профессионального сообщества, они люди по большому факту, это люди лояльны, я бы сказал, нет, наверное, сказал бы предлояльны церкви. Угу. То есть они еще не заражены вот этой распространяющейся опухолью скептицизма нездорового. Это, как правило, еще советские люди с хорошим советским образованием.
Спокойным, да?
Спокойным таким, ну, классическим советским образованием школьным, без вот дерганий, без... А у них там могут быть мысли на разные... Но самое главное их отличие от, скажем так, людей, которые сейчас представляют там федеральные СМИ, которые, ну, завоевывают основные позиции, тренды федеральных СМИ в регионах, это люди возрастные, и у них системное мышление. И люди эти способны анализировать информацию правильно. Их сложно переубедить, это правда. Но если им системно преподнести какую-то информацию, они ее готовы воспринять. Но у них есть одна такая штука, у них зияющая дырка вот в сознании, что касается религиозного образования. Это тоже проблема советской школы. И... Ну, условно говоря, я знаю достаточно хорошую часть редактуры, профессиональных журналистов, которые знают Евангелие по «Мастеру и Маргарите». Угу, угу. И даже им рассказываешь сюжеты, они это все понимают, но опять вот это накладывают на кальку и Иешуа, угу, и Ганоцри. Поэтому такое это все.
Это интересно в ключе того, что люди порой просто не хотят нагружать, что ли, себя определенными знаниями. Хотя получается так, что многие журналисты или блогеры, или те люди, которые вообще просто преподают и преподносят информацию о церкви, часто, ну, к сожалению, действительно не хотят проверять эту информацию, не проверяют ее, транслируя. И, как вы уже сказали, вот есть у человека какой-то стереотип. Вот он прочитал «Мастера и Маргариту» в школе. Вроде там что-то где-то, Христос там, ладно. Вроде похоже, похоже. И вот человек где-то в своей ментальности, в своем мире ставит галочку.
Не, а там простая. Христос был, они если так считают.
Да, да.
Он хороший человек, хороший, правильный человек. Но его неправильно поняли.
Да.
Помните,
да,
как
да,
в «Мастере и Маргарите»? Поэтому...
Недавно перечитывал.
Тем более. Да. Вот. Поэтому вот это место, его, конечно, нужно как-то занимать, замещать. Mm-hmm. Не знаю, это сложный процесс, но, наверное, его нужно, необходимо пройти для того, чтобы этих людей как-то... Вот понимаете, в чем дело? Даже, может быть, не катехизировать этих людей, да? Может
это
быть...
это докатехизация.
Но тут надо просто дать им честное знание какое-то, что, ну, вот они знают, вот очень многие увлекаются, по советской привычке, увлекаются там восточными какими-то культами, uh-huh, там, да? Uh-huh. И вот у них достаточно много знаний на эту тематику, они могут отличить различные течения одно от другого, и, в принципе, было бы, наверное, правильно им дать вот это честное знание о христианстве. Ну, просто вот сухое, в сухом остатке обычную, ну, школьную, не знаю, программу какую-то.
Так ведь оно есть. Проблема в том, что оно не сильно востребовано. Как вы уже сказали, многие продукты, которые, ну, если мы называем да, продуктами, например, курсы при духовных школах, uh-huh. или второе высшее образование на кафедрах теологии, которое тоже распространено в нашей церкви, общедоступно и довольно-таки свободно и легко получаемо. Эта система, она есть в свободном доступе.
Это в тот момент, когда человек заинтересовался и пошел туда. А зачем ему это нужно? Это же усилия тратить и так далее.
И вот тут мы поднимаем, знаете, какой вопрос? По статистике за последние 10 лет среди молодежи, а это предмет моего интереса, тенденция такова, что все меньше и меньше молодых людей до 35 лет не только называют себя православными, но и вообще все меньше и меньше причисляют себя к числу вообще верующих людей. А ведь молодые люди – это те люди, которые в первую очередь доверяют не папе с мамой, а тому, что есть в ленте социальные сети. Вот как журналист, скажите, пожалуйста, вот как какое ваше мнение на это?
Я не совсем попадаю под эту категорию людей. То есть, то, что я буду говорить, это уже априори. Мне до 35 лет, и я себя считаю православным христианином, давно уже устоявшимся. Происхожу не из религиозной семьи абсолютно, но у нас отношение к церкви было, я бы назвал, предлояльно. Угу. То есть, мы не посещали там церковные праздники, ежевоскресные богослужения. Там, да? Но, скажем так, отношение к Богу, к церкви было всегда положительным. И только там с возрастом, определенными там жизненными событиями, я вот, ну, пришел к выводу, что Бог есть, что истина в церкви и так далее, и так далее.
Вы через голову пришли, да? Не через сердце?
Наверное, да. Скорее всего, через голову. Но это мужской путь.
Да, 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 да. Это традиционный путь. Такой классический мужской подход. Да.
Вот. Ну, это было в сознательном возрасте, скажем так, да. Когда мы говорим о сверстниках, о людях, с которыми я общаюсь, там, вот в моем окружении, у них тоже в целом предлояльное отношение к церкви. Негативные, ну, единицы декларируют, во всяком случае, об этом. Но они не понимают, а зачем все это нужно. Mm-hmm. Ну, то есть, они понимают, зачем ходить, ну, там, каждое воскресенье ходить в Ашан.
Да.
Глупая традиция, от которой я, кстати, тоже отказался. Потому что это действительно очень странно. Вот.
Это навязанное тоже.
Да. Да. Куча навязанных стереотипов. Машина, хайвей, ехать прямо. Да, это да. Же, ну, вот прям голливудские картинки. Не знаю, отдых обязательно на море. Там, да? Ну, куча по-настоящему стереотипов, которыми вот, ну, маркетплейсы, вот, которым мы пользуемся ежедневно, люди этого не замечают абсолютно. А церковь, ну а зачем? Оно вот в этой, ну, в этой гирлянде, оно как-то вот...
Лишнее, да?
Нету места. Оно имеет факультативное значение. Скажем, лампочку, которую можно иногда зажигать, когда там что-то, ну, в семье какая-то трагедия происходит, там, условно говоря, крестить и отпеть кого-то. Вот надо в семье. Пока светская культура не придумала, ну, скажем
применение?
Так... Не применение, а какого-то ритуала, который бы вот с точки зрения светской культуры, ну, имел бы такую же ценность, как, например, крещение или похороны. Вот тут надо отметить, с точки зрения светского человека, с обычного человека, с, ну, с точки зрения социума, не православного человека, вот тут надо вот это отметить. Вот еще светская культура не придумана, во всяком случае, в России это не придумано, и здесь люди вспоминают как раз о церкви, когда вот, вот крестить, кого-нибудь хоронить. Поэтому между этим, ну, тут как-то сложно людям донести, пока он живет в стабильном, нормальном, там, скажем, мире. Если нет ничего, факторов, которые его выдергивают из его ритма жизни. Нету, не знаю, какого-то явления, которое бы его направило в эту, в ту или иную сторону, там, какого-то религиозного поиска. В целом, большинству-то оно, мол, и не нужно. Ну, вот мы живем в таком обществе, и это самое главное. Тенденция только будет усиливаться, усиливаться.
Вы думаете?
Разумеется, да? Мы идем по европейскому пути, я думаю, что мы в эту сторону идем.
Интересно в том, что во многих странах Европы количество активно верующих людей больше, чем в России. Хотя, казалось бы, европейские ценности переживают сейчас кризис, такой серьезный кризис, но в многих странах, не скажу во всех, есть страны, в которых количество людей активно посещающих богослужения гораздо меньше, чем в России, но традиционные такие, знаете, страны, которые у всех на слуху, назовем это так, во многих в обычный воскресный день в храмах прихожан больше, чем в храмах в нашей стране. И вот это интересно в том плане, что вот эта сытая, размеренная, спокойная, умиротворенная жизнь, в которой нет места церкви в России, в европейских странах, где еще более сытая жизнь для своих людей, там как раз место к храму есть.
Культура не прерывалась, скажем так, и то это идет по накатанной, я считаю, потому что там североевропейские страны, там... Все очень по-настоящему грустно.
Да.
И у меня родственники живут в Западной Европе. Там отношение к церкви как к социальному институту. Кстати, правильно настроенному социальному институту, очень хорошему. И место такой воскресных тусовок таких. Причем. И разговаривал, пытался разговаривать на религиозные темы. Конечно, ну, реально, да. Не то, что на разных языках, мне кажется, просто на каких-то вот... на разных понятийных каких-то... Вообще другой вид, как будто бы я общаюсь с людьми, ну, просто
там, не,
понимаем мы друг друга, к сожалению, уже настолько наши как бы христианские культуры там, да, вот, вроде в одной, должны быть в одной какой-то страте, но настолько это разное уже представление.
Это есть. Тем более, если еще богословские хоть как-то, где-то там богословские комиссии могут найти общий язык на бытовом уровне.
Вообще невозможно.
Очень, да,
невозможно.
Ну,
мы отошли от СМИ-то.
Да, да, вернемся к молодежи. Вот поскольку все же я занимаюсь каким-то образом молодежью, я тоже вижу эту такую уникальную тенденцию. Знаете, лет 10 назад, когда приглашали священников в школу, дети, ну как дети, там, старшеклассники, это уже не очень дети, но еще не совсем взрослые люди, как-то, знаете, ну, скептически относились уже тогда, но слушали и хотели слушать. Задавали какие-то вопросы. А тогда, 10 лет назад, начались какие-то информационные войны, связанные с нападками на церковь. Там в свое время обвиняли, в чем только не обвиняли церковь, и предстоятеля, и иерархов, и так далее. А сейчас же, причем это не только мое наблюдение, когда приглашают священников в тот или иной класс, явное негодование. на лицах, особенно юношей. Девочки еще хоть как-то терпеливо, дружелюбно относятся. Ну, как-то, видимо, такая, знаете, покивать их, чтобы их не трогали просто, да? А мальчишки в этом возрасте, там, 15, 16, 17 лет, просто порой с собой не могут совладать в силу физиологии. И у них ужас на лице, что священник сейчас мне что-то будет говорить, и они не могут с собой совладать. Такое ощущение, знаете, что... Вот лучше им там, скажи, 20 тонн картошки разгрузить.
Гошка, вы знаете, честно говоря, я хотел, ну, не то чтобы думать, как-то вот... Я думал, что это не проблема. Вот, вот из какого...
В моей практике это не проблема.
Не проблема, когда речь шла о плоскоземельщиках. То есть, есть группировка людей в интернете, которые считают, что Земля плоская.
Спасибо Терри Пратчетту за это.
Да. И... Скажем так, ну, я думал, ну, это ну, какой-то кто-то стёб какой-то, это, ну, чисто какая-то шутка, ну, как это, скажем так, просто там...
Как люди, верящие в летающего макаронного монстра, да?
Типа того, да. Вот что-то какое-то думал, ну, мало ли как люди развлекаются. Там до сих пор есть люди, которые в ICQ, помните такую сеть? Они сидят в ICQ, ну, Ваське, и пишут книгу. Каждый по предложению пишет, и вот люди этим занимаются там уже 10 лет с лишним, там, десятки лет по-настоящему. То есть до сих пор есть, ну, у каждого развлечения кто-то там развивает теорию плоской земли. И я пришел к ужасу, а они уже все приобретают вид серьезно, ну, реальности, да. Скажем так.
Очертания есть карта.
Реальности. Есть карты, есть лидеры мнений, причем не маргиналы, самое главное. Эти люди вот исповедуют вот эту идею о плоской земле и так далее. По этому же принципу работает антирелигиозная пропаганда. Я когда стал студентом теологии, мне как-то вот в интернет, у Ютуба есть такие интересные алгоритмы, он, когда ты начинаешь чем-то заниматься, увлекаться, он тебе подбрасывает тематику. Ютуб понял, что я занялся религиозной тематикой и начал мне подбрасывать. Вот, благо дело, на нашей теологии там сразу с первого курса прививают вкус к правильному богословскому мышлению, чтобы какой-то, ну, не то, чтобы ты какой-то там глубокий богослов, ты просто начинаешь ну, ориентироваться, ну, какой-то вкус приобретать. Да, я не знаю, какой-то вкус приобретать.
Стиль, да. Стиль, определенный стиль.
Ты просто понимаешь, что вот тут, ну, ерунда откровенная, шелуха. Даже, может быть, по фактологии не можешь апеллировать как-то, но понимаешь, что не надо, вот лучше в эту сторону. В этом плане у нас хорошо организовано. Да. Вот. Я начал... Ну, а мне YouTube подбрасывает вот эту религиозную попсу. Я же смотрю, нужно дичь просто откровенная. Там человек, ну, люди просто на уровне какого-то детского сада все это. А это можно спекулировать, и всем этим можно спекулировать только по одной причине. Когда человек не знает мат-часть, не читает Библию, не знает, ну, хотя бы евангельские сюжеты, основные их, скажем, ход и течение, не то чтобы там какое-то толкование богословское, там, обоснование какие-то абсолютно просто ход. Вот этого знания честного, его нет. Сейчас переживает школа кризис, точно такой же, как и все другие социальные сферы. Там такая же проблема и по литературе. Никто не читает Горького, никто не читает Чехова, никто не читает...
Никто не читает.
Никто не читает. Но при этом это же в программе есть, и это же обсуждается, и там «Война и мир» упоминается только в контексте, какая долгая, большая, скучная книга, и какой я крутой, что смог ее прочитать, например, там.
Это если кто-то прочитает.
Да, если кто-то прочитает. Обычно такая...
Просто долгая, просто, большая, самая большая книжка.
Самая большая книжка. И такой же... Ну, просто нет мат-части. И можно спекулировать на этом. Поэтому появляются ребята, блогеры, люди с каким-то хорошим воображением. Они начинают рисовать картину. Например, там вот есть целое течение, которое, вот, например, в рязанском сегменте Ютуба. Целое течение, которое доказывает на основании анализа разрушенных храмов строений XIX века, что в Рязани в XIX веке, в начале XIX века была ядерная война. И от этого от нас скрывают. Здесь два фактора работают. Первое – предрасположенность современного общества к теории заговоров, мирового правительства, контроля. И вот это была вот эта вся история там, да? И второе, отсутствие элементарной матчасти.
Какая ядерная война в 19 веке.
И вот ты этому человеку говоришь, а он-то тебе накидывает сразу фактор. А вот посмотрите, как штукатурка отвалилась с этого храма. А посмотрите, как расположены кустарники там. И если ты не владеешь матчастью, ты реально в это начинаешь вваливаться. И действительно в это начинаешь... То есть, проблема.
Получается, отсутствие знания, отсутствие понимания
честного процессов. Я называю это отсутствие честного знания. Просто не нужно там быть верующим. Не надо быть... хотя бы честно знать это евангельский сюжет. На этом основана наша, скажем так, 80% европейской культуры основана. Хотя бы просто знать. Вы же знаете математику, арифметику там, да, на уровне счета, таблицу умножения, даже если не помните, знаете, где подсмотреть. Это честное знание. Нужно таким же обладать в сфере религиозного образования.
Интересно в том, что вообще сейчас нет стремления к знанию как таковому. К владению информацией есть телефон у всех. И проблема в том, что люди не хотят знать. Сейчас ценностью не является знание энциклопедическое.
Культура мнений, да.
Да, сейчас качество и скорость выловить из сети то, что нужно здесь и сейчас. Вот в этом-то церковь и не вписывается. Да? Мы все же говорим про знание. Причем не просто про знание, про жизнь по этим знаниям. И наша жизнь очень размеренная и спокойная в сравнении с тем, что сейчас навязывается, складываются в стереотипы. И у многих людей, к сожалению, в голове отсутствует альтернатива. Что вообще как-то можно по-другому? Разве можно по-другому там 6 дней работать, а 7-й ездить там в огромный маркет, затариваться,
алгоритм
есть,
YouTube
спать?
Достаточно злая штука, я вам так скажу. Она действительно альтернативу-то лишает.
Да.
И по этим алгоритмам нам с вами жить. И ближайшим поколениям так это точно.
Тогда такой вопрос. Если это навязывается и будет навязываться, да, мы еще относимся к тому поколению, которое помнит, когда не было сотовых телефонов. И нам в какой-то мере проще, а вот нашим детям, на которых я вот смотрю сейчас и понимаю, что там одному из моих детей, ему очень трудно отказаться вообще от понимания того, что ты можешь жить без этого. У него не складывается, как можно жить без этого. Хотя мы там жестко это купируем, но тем не менее это есть проблема и особенность. И тогда вот такой вопрос. То есть, если церковь не может, а должна конкурировать с этим миром в информационном пространстве, если наша задача сделать так, чтобы мы присутствовали, да, в информационном потоке, но поток играет по своим правилам, то, на ваш взгляд, как журналиста, да, что, в каких, вот где границы? Где граница того, где церковь может участвовать, а где нет?
Я бы не стал бы сейчас проводить границу, потому что эта граница, она, по сути, очерчена нравственным учением церкви. И, скажем так, благословением владыки.
Священноначале.
Я думаю, что здесь немножко в другую сторону. Первое, понять, что конкурировать нужно. Второе, нужно таргетировать информацию. Для каждой аудитории давать... Это более сложная работа для церкви, но нужно вычленять, скажем так, группы, отрабатывать эти информационные потоки там, на фокус-группах, потом это распространять. Как это делают, собственно, там, политтехнологи, как это делают маркетологи и так далее. Но, скажем так, нужно эту историю привносить в церковь. Это нормальное абсолютно явление, когда ты таргетируешь информацию. Когда, например, там, о какой-нибудь мероприятии в какой-нибудь воскресной школе, действительно не обязательно знать всему массовому читателю. Например, принято там, например, депутаты есть, у них есть свои, как правило, какие-то СМИ, может быть, группы, социальные сети в тех районах, в которых они работают. Например, воскресная школа этого места, людям же интересно посмотреть на своих соседей, кто у них там, какая жизнь у них там идет, и туда эту информацию таргетировать, там, оставить это не только на странице, там, условно говоря, епархиального сайта. Таргетировать эту информацию на там, какую-то уже более сложную там, историю, там, какие-то конфликтные истории. Надо понимать, какое СМИ, какая у него аудитория. Ну, как правило, более-менее опытные журналисты в регионах так уж точно в своем регионе понимают, потому что очень достаточно замкнутый круг общения, все друг друга прекрасно знают, все прекрасно знают аудитории своих коллег, и, в принципе, обращаться за консультациями, просьбами, я думаю, это возможно, эта информация, она достаточно понятная. И вот этим таргетингом, скажем так, вот этим делением информации, да? Распределением информации, подачи в то или иное место, можно в том или ином виде формировать на представление. Я здесь вычеркиваю, скажем так, работу с молодой аудиторией, с людьми, которые, во-первых, сейчас еще не принимают решения, которые формируются, потому что это вопрос уже не СМИ, это вопрос воспитания, семьи, школы. Но мы можем повлиять на их родителей, которые читают СМИ, как вот не пытались сейчас вот изобразить там, вот есть такое сейчас беседа, типа, зачем нужны СМИ, когда есть блогеры, да?
Да.
А тем не менее, СМИ действительно читают, и причем читают люди, которые принимают решения. Это основная группа. И они люди, которые... Они могут принять разные решения, но тот или иной начальник или человек там, уже более-менее среднего возраста, он умеет анализировать информацию. Не надо его принимать за дурака, да, давать ему там какую-нибудь клюкву очередную там, или что-то. Он это умеет отшелушивать и делать правильные выводы. И вот если умеющий грамотно подавать, вот эти, скажем так, таргетировать эту информацию, ну, в принципе, можно добиваться... поставленных задач.
Спасибо большое, Иван. Да, спасибо вам большое, дорогие братья и сестры, за внимание. До новых встреч.
Спасибо.